Дорогие братья, сестры, скажем слава нашему Господу. Я приветствую всех, кто сегодня на этом месте, и тех, кто уже считает это своим домом, своей семьей, и те, кто, может быть, первый раз на этом месте, или, может быть, какое-то время ходят, посещают служение. Мы сегодня собрались на это место, чтобы прославить нашего Бога, который, как Писание говорит, сотворил небо и землю и даровал всем людям спасение через Господа нашего Иисуса Христа. И Писание, обращаясь к нам, говорит такие слова, 113-й Псалом, мы будем с вами читать с 19 стиха и ниже. «Боящиеся Господа, уповайте на Господа, Он наша помощь и щит. Господь помнит нас, благословляет нас, благословляет дом Израилев, благословляет дом Ааронов, благословляет боящихся Господа, малых с великими. Да приложит вам Господь более и более вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя». Писание говорит нам, что мы с вами призваны к тому, чтобы славить нашего Бога. Мы Его славим устами, мы Его славим сердцем, мы славим своими делами. И все, что мы в нашей жизни делаем, Господь хочет, чтобы возвещало о Его святом имени и говорило о том, что Он сделал в жизни нашей. И давайте мы за это встанем, прославим Господа и попросим благословения на предстоящее служение.
На земле нет лучше слов. В унисон апостолу скажем, побеждая зло, слава Господу. Уподобим их мечу обоюдоострому. В двух словах вершина чувств, слава Господу. В небеса стремится мысль, жизнь подобна острову. Слава Господу за жизнь! Слава Господу! Ради нас Он был прибит ко кресту Голгофскому, за сильнейшую из битв. Слава Господу! И за то, что Он воскрес красотой увенчанный, слава Господу за крест! Слава вечная! Миллионы лет пройдут, мы достигнем большего, но прославит в небе дух Сына Божьего. Каждый крест свой понесем, дав отставку ропоту. Слава Господу за все. Слава Господу.
Можно жить в кругу людей и ненавидеть, не любить своих подруг, своих друзей. Как можно ложью говорить, как можно боль им причинять, и не заботясь ни о чем, легко судить и не прощать, и жить как будто за стеклом. А я хочу научиться любить искренне и честно, я хочу жалеть потом. сердца. На исходе день второй, третий будет суд большой. Мы в молитве к Богу вознеслись. Он нам поможет, Он нас защитит, силу духа вложит, верою сплотит. С ним уйдет тревога, горе и печаль, с ним одна дорога, вечность Божий рай,
Божий рай.
Сколько светлых лиц вокруг, сердце радуется вдруг, что освободил он нас от мук. Через годы и века нам слышны Его слова: Господи, с Тобою мы всегда. Мы готовы, но и пусть будет наш нелегкий путь, все пройдет и радость, и грусть. И беда нам не беда, когда Бог дает сполна все, чем успокоится душа. Он нам поможет, Он нас защитит, силу духа вложит, верою сплотит. С ним уйдет тревога, горе и печаль, с ним одна дорога, вечность Божий рай. Он нам поможет, Он нас защитит, силу духа вложит, верою сплотит. С ним уйдет тревога, горе и печаль, с ним одна дорога, вечность Божий рай,
Божий рай.
Oh,
планы о тебе, намерения его благие, и судьба твоя в его руке, под контролем неба дни земные. Знает он твой выход и твой вход, каждый шаг твой, движение мыслей, даже и количество волос на твоей голове Господь исчислил. Если так всеведущий Творец любит каждое дитя земное, разве может он в твоей судьбе допустить хоть что-нибудь плохое? Может, то, что кажется порой непонятно нам в земной дороге, с целью допускается благой, что приблизит сердце наше к Богу? Может, те волнения в пути, на которые так часто ропщим, нам помогут к вечности дойти и научат верить Богу больше? И порою на вопрос «Зачем?» Бог нам ничего не отвечает. Мы часами не встаем с колен и лишь только после понимаем, надо было, Бог так допустил. Через тревогу эту и волнение Он нас жизни многому учил. Он учил склоняться на колени. Он учил увидеть снова цель, ту, что мы в своей беспечной жизни стали видеть смутно, но теперь снова взор направили к отчизне. Бог нас еще многому учил, посылая в жизнь нам ветры, бури, чтобы пыль земная на пути не затмила свет небес лазури. Бог имеет планы о тебе, жизнь земная есть дорога к небу, и все Божьи планы в каждом дне лишь одно имеют своей целью – научить довериться Христу в каждом шаге, в каждом помышлении. Божьи планы все только к добру, чтоб достигли в небе мы спасения.
Если твое сердце двух цветов, первый зло, второй же цвет любовь, значит, двух цветов твои дела. Для добра живешь ты и для зла. Заключил Господь с тобой завет. Если ж ты меняешь часто цвет, ты себя с Христом не зараспял, лишь полсердца ты ему отдал. Нам не дал пол спасенья, полулюбовью не любит нас. Бог нам не дал пол прощенья, ни полувечности нам не дал. Ведь не послал он пол сына, чтоб на Голгофском кресте страдать. Значит, мы не половину, полностью в сердце должны отдать. Хулу. Ложь и правду совмещать привык, знай лишь у змеи двойной язык. Если Божьим ты горишь огнем, в то же время мыслишь о земном, ты раздвоен, пол тебя в кресте, пол тебя блуждает в темноте. Бог нам не дал пол спасенья, и полувечности нам не дал. Ведь не послал он полсына, чтоб на Голгофском кресте страдать. Значит, мы не половину, полностью сердце должны отдать. Венец. Бог нам не дал
вечный Бог, день сошествия Духа Святого, когда силой апостолов ты наделил. Я взываю к тебе, как во мне мало сил. Ты исполни меня своей силою снова, что в пути не оставил креста я Христова, чтобы жизнью своей твое имя светить. И чтоб стал страданий мне дорог и мир. Иисус, как тяжка моя доля земная, труден путь, спотыкаюсь я часто на нем, но крещением Духом Святым и огнем пожелал я принять такую мисть, понимая, пилигрим должен радостно шествовать, зная, что храним Богом вечным он ночью и днем. Его манит лазурных небес окаем. Снизойди на меня, голубь нежный, не иссяк, чтобы в сердце священный лей радость, мир и покой мою душу не злей. Одари твердой верой, любовью, надеждой, потрудись надо мной, чтоб весон белоснежный облечен был Христом я, пройдя путь скорбей. И гряди, Иисус мой Спаситель, скорей. Потрудись надо мной, чтоб весон белоснежный облечен был Христом я, пройдя путь скорбей. Ей гряди, Иисус мой Спаситель, скорей.
Всех приветствую, скажем слава нашему Господу. У нас подходит время, чтобы начинать занятия в воскресной школе. Перед этим хотел бы помолиться, а еще перед этим хотел бы зачитать из Священного Писания. В Библии очень много интересных мест, на которые стоит обращать внимание. И вот одно из них очень долго меня беспокоит и научает постоянно, можно сказать, изо дня в день. На каждую неделю случается такой случай в жизни, когда ты что-то сказал не то. Или ты сказал, немного не подумав, а потом думаешь и размышляешь. Вот проблемы, которые сейчас у меня есть, они из-за того, что я почему-то немножко не подумал и что-то сказал. Оказывается, в Библии есть такая история, и мы можем вместе с вами зачитать. Это Евангелие от Матфея, 17 глава, с 24 стиха. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: „Учитель, не даст ли дидрахмы?“ Он говорит: „Да“. Подошли к Петру и говорят: „Ваш учитель не сможет ли пожертвовать небольшую сумму?“ Петр говорит: „Да“». Давайте сейчас на секундочку теперь задумаемся, не сразу скажем «да», а немножко подумаем. У Иисуса были с собой когда-то деньги? Я думаю, тоже не было. И когда у Петра спрашивают, он знал, что у Иисуса нет денег? Он наверняка это знал, но почему-то в то время немножко не подумал и не спросил у Иисуса: „Иисус, может быть, у тебя на самом деле есть какая-то сумма, что мы можем пожертвовать?“ Иисус бы сказал: „Нет, у нас ее нету“, или бы сказал: „У кого есть, или у кого взять?“ Но Петр, не спросив ни у него, ни поразмышляя, сразу отвечает «да». и мы читаем с вами дальше. «И когда он вошел в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: „Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?“ Петр говорит ему: „С посторонних“. И Иисус сказал ему: „Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь сатир. Возьми его и отдай им за меня и за себя“». Очень чудесно и мудро Иисус это все подмечает, но обрати внимание на то, кем был Петр. Петр был рыбаком, и он ловил рыбу, ну, в Библии мы, если читаем и изучаем эту историю, то там сказано, что они сети промывали, соответственно, сетями ловил. Он не ловил по одной рыбе. И когда мне так доводилось ловить рыбу в целях не так, чтобы ради забавы, а так, чтобы можно было поесть, мне и еще нескольким людям, на тебя ложится ответственность большая, и ты не пойдешь с удочкой. Мы ходили с братьями с сетью, ловили рыбы так, чтобы можно было позавтракать, поужинать, еще можно было что-то заморозить на будущее. Если бы мне потом сказали: „Саша, иди возьми удочку“, хотя я умею сетью ловить, могу, прям что-то понимаю в этом, скажут: „Иди возьми удочку и пойди с половином рыбы“. Это будет выглядеть очень смешно. Это все равно, что если вот детям сказать: „Вы сейчас учитесь, там кто-то уже в старших классах, в 10-м, в 11-м, вам дадут азбуку и скажут: „Вот буква А, пиши ее теперь красиво“. Вы скажете: „Да какая буква А, я уже могу примеры решать, я уже квадратные уравнения решаю без проблем, я столько всего знаю, а ты мне говоришь делать это“. Я думаю, это был такой очень интересный урок для Петра. Наверняка он пошел, наверняка он нашел где-то удочку, может быть, ее сам сделал. И потраченное время, она не сразу рыба ловится на удочку, и потраченное время он рассуждал над тем, как важно иногда подумать перед тем, что ты хочешь сказать. Как важно лишнюю секунду потратить, как важно задуматься, поразмышлять, может быть, спросить, не стесняясь. Учась в университете, учась в школе, преподаватели, мудрые преподаватели, они всегда говорили: „Глупый вопрос – это тот вопрос, который ты не задал“. Не стесняйтесь говорить или спрашивать у своих родителей о каких-то, казалось бы, глупых вещах. Возможно, узнав что-то новое или узнав что-то интересное, то, что думают ваши родители, вы не пойдете с удочкой ловить рыбу. Вы не пойдете в азбуке писать эти простые буквы, хотя вы уже учитесь в 11 классе, возможно, вы уже в университете учитесь, вы будете гораздо мудрее. И также Священное Писание говорит нам в качестве назидания, у Иакова записаны такие слова в 3 главе со 2 стиха. «Ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все тело». Иаков говорит, что человек, который обуздывает все тело, это тот человек, который умеет следить за собой. Но не только за собой, а главное, умеет следить за своими словами. Порой мы можем сказать какое-то неправильное слово, кого-то можем обидеть, потому что мы немножко не подумали. Потому что мы не вникли в ситуацию, потому что мы что-то не знали, постеснялись спросить и сказали. И у нас получаются проблемы. И вначале я сказал, что порой то, чего не должно было быть в нашей жизни, случается из-за лишнего слова. Хотел бы молиться и за воскресную школу в том числе, чтобы мы могли, если мы взрослые, могли снисходить и к нашим детям, которые порой и вместо тебя могут что-то ответить. У меня тоже такое в жизни было, что я за своих родителей обещал что-то сделать, а потом не я же буду это делать, а родители это делают. Родители прощали, тоже научали и наставляли. И также хотелось сказать и детям, чтобы мы могли, и нам тоже это будет актуально, чтобы мы могли перед тем, как какой-то дать ответ, какой-то вопрос решить, могли подумать. И пусть Господь нам в этом даст мудрость. Будем молиться.
Yeah. сердце преисполнено благодарности Господу. Я думаю, ваше тоже. И как не благодарить того, кто нас поставил совершенно на новый путь, дал возможность нам жить святой жизнью. И за эту благодарность ему. И я бы хотел прочитать из послания к Римлянам, 6 глава, 4 стих. «Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Вы знаете, нас с Ларисой пригласили в гости, и мы ездили в далекие края, на Кавказ туда. И там, в Кисловодске, есть церковь такая. Но прежде я скажу, что мы жили в таких условиях, знаете, как в хорошем отеле. Очень богатая квартира такая, все ухоженное. И одна мысль закрадывалась у меня, что сам себе как бы мысль подходила, и я сам себе отвечал. Но прежде я свою жену спросил. Я говорю, вот то, что ты видишь, вот мы пользуемся чужим, ну пусть это хорошее, конечно, понятно, что это чужое. Не проявляет ли тебе какую-то там зависть, не возбуждает, не появляется? Она говорит, вот даже никогда не было. Я говорю, я думаю про себя, у меня было. Ко мне тоже подходили мысли, на что тратишь свою жизнь. Но, вы знаете, в тот момент, когда я подумал об этом, у меня сразу, в сердце моем сразу прозвучал и ответ. Я уже свой выбор сделал. Это как, знаете, когда люди голосуют, ходят на голосование. Мы свой выбор сделали в пользу Иисуса Христа. И где бы мы ни находились, и чем бы мы ни занимались, мы понимаем, что все это временно, и мы призваны для того, чтобы возвещать благую весть о спасении каждой души. И там есть такая церковь, знаете, она небольшая, там Андрей, служитель. И когда приезжаешь в другой город, обычно, конечно же, смотришь, чтобы хотелось бы в свое братство попасть, чтобы все так же было. И там небольшая церковь, она человек 30, наверное. Но вы знаете, Бог так действительно благословляет их. Они построили, ну, не сразу, конечно, они построили уже трехэтажное здание церковь. И служителю помогают тоже дом такой строят неплохой. Ну, еще там много недоработок, да. И, конечно, нам понятно, откуда это все делается, на какие средства, кто это делает. Мы-то верующие, рожденные свыше от Господа, мы понимаем, что если Бог не будет участвовать, то пользы в этом никакой нету. Понятно, что эти несколько человек, которые приходят, они не в состоянии все это сделать. И у меня постоянно, пока я, вы знаете, находился в тех краях, возникали такие вопросы, что отличаются ли, должны ли отличаться вот верующие христиане от других людей, которые не знают Бога. И для меня это был вопрос, в принципе, закрытый, я его хорошо знал. Но почему он возникает вновь? И, конечно же, я размышлял над этим, и вот я вам прочитал место Священного Писания, как Христос воскрес из мертвых, славой Отца, так и нам жить в обновленной жизни. Что это за обновленная жизнь? И когда бывают сложности в жизни, Священное Писание, оно всплывает в тебе как бы. И ты помнишь, что говорил Христос. Прощайте, прощены будете. Встань и ходи. Откуда эти слова? Это те слова, которые говорил Христос. И если мы жили раньше, каждый совратился на свои пути, и мы грешили, то сегодня Бог хочет, чтобы мы отличались от этого мира, чтобы мы жили в обновленной жизни. То есть это совершенно другая жизнь. Не только внешне мы изменяемся, но что прежде всего основное – это внутреннее изменение сердца человека. Это становится совершенно другой. Тот, кто во Христе – новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. И Бог в нас созидает это царство – отлично от этого мира. И поэтому вновь и вновь этот вопрос вновь будет всплывать, и ты будешь сам отвечать на этот вопрос. На тебе ответственность. Ты соответствуешь ли тем параметрам, которые Бог определил? Мы никто не соответствуем тем требованиям, которые Бог выдвигает. Но Бог хотел бы в нас видеть своего Сына, Иисуса Христа, чтобы Он отражался в нас. И когда говорит, что Ну, у меня нет способности. А чего я достиг? А такой ли я на сегодняшний день, каким должен быть? И ты понимаешь, что ты не способен. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Ты не способен, но Богу все возможно. Поэтому и звучат эти слова «встань и ходи». И когда ты видишь, что такая небольшая церковь, и Бог благословил, это наше братство, я был как дома. Но вы знаете, вот эта другая жизнь, в которой живут христиане, они живут уже не для себя. То, что для меня порой бывают проблемы, и ты говоришь, что я не способен, христиане живут не для себя, они живут друг для друга, они живут для других, не только словом оповещая и донося благую весть, но и своей жизнью, примером необходимо показывать, кто ты есть такой. И вот за эту другую жизнь, которая многим не нравится, они ставят в упрек, а порой даже и угрожают. Потому что эти люди, этих людей благословляет Бог. Почему-то кому-то не нравится. Но мы понимаем с вами, что это не просто так. Уплачена цена, великая цена. Хотя у нее, я думаю, и нет цены. Это Иисус Христос, Сын Божий, пришел в этот мир, пострадал на Голгофском кресте, пролил кровь свою за то, чтобы мы такой жизнью жили и обладали такой жизнью. У нас много мыслей. Я думаю, чем больше человек живет, тем больше мыслей. У ребенка какие мысли? О нем идет забота родителей, окружения, государства. Человек, который прожил жизнь, основную часть прожил или больше прожил, у него очень много мыслей. И на все вот эти вопросы нужен ответ. И мы с вами понимаем, что в этом мире очень много религиозных людей, которые лишь внешне соблюдают и пытаются оправдаться пред Богом своими делами, какими-то внешними атрибутами. Они базируются на этом основании, когда речь идет о спасении души. Но вы знаете, что спасение – это совершенная работа Иисуса Христа. Это Его труд. Это Он сегодня Духом Святым совершает в сердцах наших. Чтобы мы никто не обманывались и не думали, что мы как-то заслужили или что-то сделали такое, что сегодня Бог нас может выделить. Да нет. Если кто-то думает, что он, то, что Бог его изменяет, помогает ему в этом, заслуга его, что он покаялся, то он глубоко ошибается. Бог восстанавливает нас только лишь потому что умер Иисус Христос. И не потому, что Иисус Христос ходатайствует за нас. Бог нас изменяет. Нет нашей заслуги никакой. А потому, что умер Иисус Христос. Это единственная причина, почему Бог не вспоминает наших грехов и все прощает нам. Потому что умер Иисус Христос. Другой причины нету. А покаяние наше и наше хождение – это следствие того, что мы осознаем и понимаем смысл искупления, то, что произошло. И чтобы подтверждение нам поразмышлять и подумать над этим, я хочу прочитать место Священного Писания, которое действительно нас направляет вот в эту сторону, чтобы мы поняли. В принципе, когда я читаю Священное Писание, я вообще удивляюсь. Я же такое ощущение, что я в это время и живу. У нас и люди так же почти поступают. И основы морали, и основы вероисповедания у порой настолько искаженные, знаете, что люди в этом утверждаются и считают, что это и есть основа, так и должно быть в нашей жизни. И когда говоришь простые вещи, просто удивляешься, что почему? Вроде бы вопрос-то простой, надо просто поверить. Ну так просто. Ну поверь в Иисуса Христа, ведь Он Спаситель наших душ. Он прощает грехи, Он освобождает нас от этого. Но этого-то и не получается. Просто поверить. И мы видим, что во времена Иисуса Христа то же самое происходило. Давайте возьмите Евангелие и прочитаем, у кого есть Писание, это 5 глава от Луки, 5 глава, 17 стиха, до 26 я прочитаю. «В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались нести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои. Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ: что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать: прощаются тебе грехи твои? Или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал он расслабленным: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили: чудные дела видели мы ныне». Конечно же, легче сказать: прощаются тебе грехи твои. Но смотрите, что делает Иисус. Он доказывает, кто он такой. Проблема их была в том, что они не верили именно в Иисуса Христа, то есть в того, кто перед ними стоял. И вот эти события, которые произошли, вы смотрите, здесь были законоучителя. Они знали обычаи, традиции. И ну, тоже все, как у нас. Когда встречаюсь с людьми, даже грамотными, знаете, такие, даже Писание знают многие. И они все знают. Но вот поверить в Иисуса, как Он есть, и как говорит Писание, почему-то необходимы каждому внешние какие-то атрибуты, какие-то доказательства. Я когда, вы знаете, встречаю вот людей и пытаюсь им рассказать, попадаются такие люди, которые, вы знаете, ну, и выпившие, и они порой сами подходят, и почему-то все стараются сразу достать крестик и показать. Мое желание донести человеку, сказать, что Бог хочет, чтобы ты жил другой жизнью. Не пил, не курил, не ругался. Я уж не говорю об остальном. И почему-то их больше интересовала другая, внешняя сторона. И мы видим, что здесь находились законоучителя, которые знали законы, обряды, обычаи. Но у них оказалось недостаток только одного – поверить в того, кто перед ними стоял. И вот чтобы они поверили, чтобы мысли их не привести в порядок, чтобы они могли поразмышлять над этим, он не спорил с ними, не доказывал. Он просто берет и совершает чудо. То есть то, что во власти его, как Бога. И вот это помогало им понять, кто перед ними. А поскольку до них уже, наверное, доходило, что перед ними Бог, что-то в них мешало признаться в этом. И поэтому они всячески старались или упрекать, или что-то находить, какие-то минусы в этом человеке. Но Иисус Христос не поддавался на это. Он делал свое дело, и Он доказывал, что Он есть Мессия, что Он есть Тот, Который пришел спасать души. Вот Агнец Божий, Который берет на себя грех мира, говорил Иоанн. И мы видим, что Иисус Христос показал им нечто удивительное. В чем же урок или вопрос от того, что произошло здесь? Что прощены грешнику грехи? Да нет. Они все это знали. Все люди знают, что Бог прощает грехи. В этом нет вопроса. Но что удивительно, что происходит? Он своим именем, то есть другими словами, он на себя берет ответственность, он сам говорит: прощаются тебе грехи твои. Но это я как говорю, что это уже вроде просто сказать. Прощаются тебе грехи твои. А к чем докажешь? Он доказывает. Что легче сказать? Прощаются грехи? Или сказать: встань, возьми постель твою и ходи. И он совершает невозможное для человеков. То, что не могут они. У них нет этого ни права, ни способности сделать это. А у него есть. Это Иисус Христос. Слава нашему Господу. И мы видим, что почему с людьми это все происходило. Это Ветхий Завет. Люди из того Ветхого Завета научены, наставлены. И у них было понимание такое, какое было. Точно так же, как у наших людей, окружающих нас сегодня. Точно так же. Они укоренены, утверждены в этом. Когда они приносили жертву, ихнее прощение, ихняя свобода, она не была полной. Почему? А потому что, вот если мы читаем Евреям 10 глава, там все сказано, что кровь и тельцов, и козлов не может сделать человека совершенным, совесть его совершенна. А поэтому нужно вновь и вновь приносить жертвы. И полное осознание своей свободы не происходит. Значит, у них остается вопрос, примет их Бог или не примет на сегодня. Вот я принес жертву, просил, не просил меня, примет ли он или нет. Вопрос остается открытым. Поэтому людям с таким пониманием очень сложно перешагнуть вот этот барьер и поверить просто в Иисуса Христа. А кровь Иисуса Христа делает человека совершенным. И я бы хотел все равно коснуться и вот этой главы, 10, буквально маленько коснуться. Закон, имея тень будущих благ, это Евреям 10 глава, закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы больше уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Читаю выборочно 12-14 стих. «Он же, принеся одну жертву за грехи, это об Иисусе Христе сказано, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Одним приношением. Иисус Христос освободил вот этого больного от его грехов. Сказал: «Возьми постель твою и ходи». Почему этот вопрос может и сегодня и к нам звучать? Да потому что мы оказываемся тоже порой неспособны, и Бог снова напоминает: встань и ходи. Потому что эта метафора, она обозначает ходить в обновленной жизни. Вот те слова, которые сказал Иисус этому человеку. Ходить в обновленной жизни. Он жил, он не ходил, он был больной. И я не думаю, что в таких условиях человек будет славить Бога. Ну, только если автоматически, может быть, заучено. Но когда произошло исцеление, когда Бог, пришедший Иисус Христос, освободил его, он предоставил ему возможности жить обновленной жизнью, ходить после такого, что человек будет делать? Да, конечно же, Бога прославляет. Конечно же, он будет благодарить, и мы видим, что многие примеры здесь, когда Иисус опять приходил, человеку, да, вашим зрением и прочее, прочее. А кто такой, чтобы веровать? Пред тобой стоит он. Веру и на колени сразу падает и благодарит, потому что Иисус Христос, именно тот Бог, в кого мы с вами уверовали, и который может вас поднять, каждого из нас, дать силы и способность снова ходить в этой обновленной жизни, живя праведно, свято, непорочно, являясь примеру этому миру, как доказательство, что Бог святой. Слава Богу! И поэтому, читая Священное Писание, мы видим с вами, что Иисус Христос – это действительно Спаситель мира. Это Тот, Который пришел, и сегодня Дух Святой свидетельствует нас, что мы дети Божьи. И раз дети, по обетованию наследники. И как же должны эти дети жить? Конечно, соответственно, Слову Божьему. Чтобы наша жизнь, она была Словом Божьим. Очень сложно, конечно, когда сам не живешь этой жизнью, кому-то проповедовать, кому-то говорить. Если человек не концентрируется на этом, то, вы знаете, это все формальность. Это все когда родилась в нас вера, мы с вами стали жить не по закону, по благодати. И эта благодать, она сегодня нас научает, чтобы каждый из нас ходил в обновленной жизни, подражая Иисусу Христу, взирая на Него и преображаясь в тот же образ. Слава нашему Господу! Я бы хотел с вами помолиться и за нашу церковь, за наших братьев, сестер, которые сегодня, для них это не просто формальность и слово, какой-то обряд. Бог привел нас сюда, посадил на эти места. И мы скажем слава Богу, потому что мы не сидим в собрании развратителей. Мы сидим в церкви и слушаем Слово Божье. Он сегодня доносит до каждого из нас, что мы с вами дети Божьи, что нам принадлежит это царство. Он уже посадил нас на небесах. Слава Господу! Если тебе сегодня это не свершилось еще, если ты далек еще сегодня от этого, у тебя есть такая возможность выйти сюда и сказать: Господи, я тоже хочу быть твоим детем. Нам не нужно ломать голову или задуматься, как это происходит. Нам нужно лишь только просто поверить в Иисуса Христа, тот, который приходил 2000 лет назад. И Дух Святой сегодня, как вы думаете, о чем Он будет говорить и напоминать? Да Он об этом и будет напоминать. То, что Иисус умер за наши грехи. Он умер за нас. Поэтому человек, осознающий, понимающий эту цену, которую Бог уплатил, конечно же, он будет стараться не грешить. Он все усилия проявит на то, чтобы свято и непорочно жить. И чтобы другие люди, они тоже видели, что ты дитя Божие. Слава Богу! Поэтому я бы хотел помолиться за эти души, которые еще не имеют. Помолиться за нашу церковь, помолиться за церкви братьев и сестер, которые в разных городах нашей страны. Я думаю, у них тоже такое желание, чтобы действительно жить святой и непорочной жизнью. И они все свои жизни, я вижу, показывают, что это стремление не напрасно и не пустое. Слава нашему Господу! Давайте поблагодарим нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Yeah.
Говорите спокойно на все, что случается в жизни земной. Хотя вам бывает и тяжко, и больно, не теряйте надежды и веры живой. Хотя же постигнет опять неудача, чего ни коснись, все тает, как лед. Господь нас проводит долиною плача и нежно нам скажет, и это пройдет. Сраженные недугом лежа в постели, не смейте роптать на бессилие гнет. Крепитесь, молитесь, уверенно, смело говорите душе, и это пройдет. Когда же постигнет опять неудача, чего не коснись, все тает, как лед. Господь вас проводит долиною плача и нежно вам скажет, и это пройдет. Пройдет, не горюйте напрасно, когда без причины преследуют вас. Бог знает дела, ваши планы и мысли, за ваше терпение Он дивно воздаст. Когда же постигнет опять неудача, чего не коснись, все тает, как лед. Господь вас проводит долиною плача и нежно вам скажет, и это пройдет. Когда же постигнет опять неудача, чего не коснись, все тает, как лед. Господь вас проводит долиною плача и нежно вам скажет, и это пройдет.
Аллилуйя означает высшая хвала Богу вечному. Слава Богу! Мы сегодня с вами получили разные несколько по своей тематике новостей. Начался день с того, что я пришел в дом молитвы и спросил одного брата, ну что, есть сегодня хорошие новости? Он сказал, нет. Я говорю, да, не может быть. Христос воскрес, слава Богу. Это слава Богу, правда, друзья? Это хорошая новость всегда. Мы с вами слышали сегодня о том, что долгое время в жизни Неймана была плохая новость. Ты в проказе. Да, ты знаменитый, ты известный, способный, ну и так далее. Тебя уважает президент или кто в то время царь был. Но ты в проказе, и ты взятый, в принципе, на смерть. Еще немного времени, проказа с кожи проникнет внутрь. Потом от тебя начнут отваливаться там нос, руки и так далее, кожа. Ты перестанешь чувствовать всякий ожог, там прикосновение к тебе. Но будешь догадываться примерно так, что твоя кожа от чего-то горит только по запаху. А потом ты увидишь, что у тебя рука уже сгорела, потому что ты в костер там ее опустил. Вот так вот заканчивается все это дело, парализации. Но тогда еще не было так. И вот он услышал хорошую новость от своей жены. Она сказала, что та девочка, которая служанка в нашем доме, сказала, что у тебя есть возможность прийти к пророку, который в Израиле, и он силою Бога Всемогущего исцелит тебя. Но чтобы до этого исцеления добраться, мы с вами уже слышали, что пришлось пережить Нейману. Если бы он пошел на поводу этой плохой новости, что все кончено, Нейман, в твоей жизни ты обречен на смерть, и на хорошую новость не обратил бы внимания, так все плохо бы и кончилось. Так же, друзья? Но он обратил внимание среди своей знаменитости, смирился до того, что нужно идти к Израилю, в котором он воевал и который побеждал, и что там обратиться к пророку, да еще когда пришел, смирился с необходимостью окунуться в мутные воды Иордана, потому что он сказал, у нас в Сирии есть реки, которые намного чище этой речушки, неужели я там не могу окунуться? И когда смирился, получил Божье благословение. Слава нашему Господу! Мы сегодня слышали с вами о том, что друзья взяли своего друга, пятого, может быть, их всего пять и было, хорошая компания была, и для него долгое время звучала плохая новость для этого друга. Ты так расслабленным и помрешь, парализованным. Но когда я встречался с людьми парализованными, они говорили: Вадим, ты не думай, что это просто не чувствуешь и все. Это страшные боли, но ты не можешь этой рукой или ногой владеть, но она очень сильно болит. Я думаю, о, так это очень сложно, помоги Господи и помилуй этих людей, которые в парализации такой. А он весь расслабленный, он не мог за собой ни ногу тащить, ни руку, он просто лежал, значит, болело все его тело. Они столкнулись с препятствиями, это тоже плохая новость, много народу, вы его не донесете. Как быть? Они принимают решение разобрать кровлю на доме, утеплитель, все эти мембраны убрать, там влагозащиту, пароизоляцию там и так далее. Короче, хороший ущерб принести хозяину этого дома. И несмотря на то, что потом будет серьезный разговор, они как-то мы решим этот вопрос, там видно будет. Но самое главное, вот его спустить перед лицом Иисуса. И когда они все это сделали, они услышали хорошую новость в отношении своего друга. Вставай, тебе прощаются грехи твои, бери свою постель, иди домой. Хорошая новость. Хорошая новость, ну улыбнитесь хоть маленько. Это новость хорошая, слава Господу. Так, возлюбленные, я хочу прочитать из книги Притчи, из 24 главы, 11-12 стих, где записано следующее. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого? А испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его». Любимые мои, в этих стихах обнаруживаются три действующих лица. В принципе, это вся наша жизнь. Есть те, которые могут спасать и имеют на это полномочия. Мы как-то работали в одной квартире, пришлось много шуметь, работая отбойным молотком, это был 9-й этаж, ну и эта музыка, в общем, слушали ее все в 2-3 подъездах, как обычно это бывает. Не выдержали нервы одного человека, который, как по виду я понял, он где-то работает в администрации и привык, что его все слушаются, ну, в общем, а он начальник. Приходит стучиться в дверь, мы выключили инструмент, как-то услышали его, он говорит: «Дайте я пройду, посмотрю, что вы там делаете». Я встал как бы на пороге, дом не мой, как я не имею права вообще людей туда, кого-то посторонних пускать. С меня это спросят. Я говорю: «Извините, а вы кто? Документы ваши или кто? Вы вообще хотите в дом пройти? Для чего?» Он не ожидал, что ему, я потом понял, в администрации работает города каким-то там начальником, что ему отвечают подобным образом, но он не имеет права заходить в чужую квартиру без разрешения собственника. И там что-то тем более еще говорить. Раз так напер, второй напер, третий, потом говорит: «Я нашлю на этого хозяина, такую беду». Я говорю: «Не советую вам, что человек посеет, то он и пожнет». Он как бы не ожидал такого поворота. Но, друзья мои, не имеет полномочий. Не имеет полномочий. При всей своей власти, там, всех своих амбициях и так далее, в своем положении, вынужден был, ворча, там, произнося какие-то угрозы, развернуться и двинуться. Не имел полномочий. Потом мы встретили его через 2 месяца в лифте, он случайно попал вместе с нами, вынужден стоять, понурив голову и рассматривать блеск своих ботинок, и боялся нам что-то сказать. Он узнал нас. Но он не имел полномочий. Но здесь Слово Божье говорит: людям, которых Бог обеспечил полномочиями спасать взятых на смерть. И говорит, что не сидите, просто имея эти удостоверения в своих карманах, для того, чтобы их как можно больше было. Вы там еще, допустим, электрики, летчики, там, космонавты и так далее. И еще для полного комплекта возьмите удостоверение могущих спасать от смерти, взятых на убиение. Он говорит, идите, реализуйте свои возможности, свои способности, которые я вам дал. Потому что есть вы, а есть те, которых смерть поработила, которых зло увлекло. Оно их наполнило сознание. Они не могут вырваться из мысли безысходности и отчаяния. В другом переводе написано, или воздержишься, чтобы вернуть, спасти шатающихся, спотыкающихся, идущих на бойню. Неужели ты воздержишься от этого? Бог говорит, обращаясь к спасенному сердцу, значит, обращается к своей церкви. У вас есть полномочия, я вам дал. Мы сегодня слышали, хор пел, и братья нам пели, Дух Святой, приди, благослови нас, освети, утешь, укрепи. Я хочу прочитать из Евангелия от Луки, 4 главы, слово, которое взял Иисус для проповеди в синагоге, когда вышел на служение. 4 глава Евангелия от Луки я читаю с 18 стиха. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Слава нашему Господу! Он говорит, у вас есть полномочия. Почему? Бог по своему завету вселился в сердца тех, которые его приняли. Брат Сережа сегодня уже говорил об этой новой жизни. И Спаситель поселился в наших сердцах. И он говорит, я тот, который спасает. Я тот, который идет и говорит понурым, забитым злом, обреченным на убиение, у тебя есть возможность спастись. Беги скорее от греха. У тебя есть возможность из этой темницы сумасшествия, которая породила грех, выйти на свободу, этой истиной озаренным быть. У тебя есть возможность. Кто откроет эти двери? Да у меня ключи. Это двери адские, это двери смерти. Спаситель говорит, у меня ключи от ада и смерти. Аллилуйя! Слава Господу! И он говорит своим спасенным, иди их убеди. Многих или немногих, это другой вопрос. Иди их убеди, что им предложено Богом и обеспечена возможность иметь совсем другую жизнь. Слава нашему Господу! На какой бы глубине они в темнице не были, Слово Божье и Божья любовь способны проникнуть и туда, и вызвать из этой власти и плена греха в Божье Царство и освободить человека. Слава Господу! Иди разбери эту крышу. Иди за этим многолюдством толпы, которая кричит разные реплики в адрес этих людей. Иди скажи то, чего не говорит им никто из этой толпы. Иди им скажи, что их Иисус любит и готов освободить и простить. Слава Господу! И для этого не только репцентр, и для этого не только какое-то еще образование. Это Бог говорит, посылая своих детей, посылает, говорит, идите, убедите, прийти во дворы Господни. Наполнить церковь, за которую я пролил свою кровь, и которую готовлю Духом Святым для того, чтобы она была со мной на небесах вечно. Это желание и воля Бога. Слава нашему Господу! Он говорит своим ученикам, прежде чем вознестись на небо, дает им этот приказ, дает эту заповедь. Сравните время между записанной этими словами в книге притчи Соломона и время, которое Иисус сказал на Елеонской горе, возносясь перед учениками на небо. Идите и проповедуйте Евангелие всем людям, уча их соблюдать то, что я заповедал вам. И все я с вами во все дни до скончания века. Столетий огромное количество, но Дух один и тот же. Вдохновил эти слова один и тот же, милующий, любящий и спасающий Бог. Слава нашему Господу! Итак, эти от спасателей ожидается Богом это. Взятых на смерть, спотыкающихся, идущих на бойню. В другом переводе написано, человек, плененный этим злом, плененный грехом, он желает прорваться к Богу, но не может, ему помощь нужна. Бог готов проникнуть в его сердце, но ему чего-то не хватает обратить на Бога внимание. Мысли о том, что это никогда не получится, мысли о том, что это не его удел, как некоторые говорят, это не мое. А что твое? Погибать в отраве, погибать в этом зеле, погибать в грехе? Нет, говорю, в тебе и во мне Бог сотворил и вложил живую душу, которая не предназначена для греха. От судьбы не уйдешь. Какая судьба у тебя? Откуда ты ее знаешь? Бабка там какая-то на картах мне нарисовала эту судьбу. Я говорю, это ложь. Покайся в этом и забудь навсегда. Библией написано, Божьим словом, тебе уготована Богом через веру в Иисуса Христа совсем другая судьба. Согласишься ты с нею или нет? Вот в этом выборе есть твой вопрос. Но нужен тот, кто придет, возьмет на постели, не постесняется крышу разобрать, обойти многолюдство и все равно цели достигнуть, принести перед лицо Иисуса Христа. Мамы, бабушки, дедушки, сестры, пожилые, вы, пожалуйста, не думайте, драгоценные мои, что это удел проповедников, евангелистов красноречивых, пылающих еще какими-то речами. Это молитвенное преодоление, во-первых. Когда несут бабушки и дедушки, мамы, сестры, прабабушки и бабушки, и вся церковь своих сыновей, детей, дочерей, соседей несут молитвенно к Богу, обходят это многолюдство человеческих мнений, даже крышу препятствий всяких разбирают и молитвенно полагают их перед Иисусом Христом. Вот тогда-то на нас сходит эта благодать, и мы водворяемся через рождение свыше и покаяние в Божье Царство. Как и Вадим, как и Петр, как и Роман, и многие. Слава нашему Господу! Аллилуйя! Аллилуйя! Мы все были для Бога негодны и неспособны, так говорит Слово Божье. Все были поражены грехом и парализованы. Но Бог, внимая мольбам и молитвам и прилежному старанию перед Ним, тех, которые несли за нас эти молитвы, Он услышал их голос и в наши сердца сказал слова этой милости: «Тебе прощаются грехи твои, встань и ходи». Аллилуйя! Слава Богу! Любимые мои, есть тот в этой ситуации, который написано... наблюдает над душою твоею. Он смотрит, что там внутри. Тронут ли тебя боль ближнего, боль того, с которым ты встретился? Тронет ли тебя то, что он пораженный, то, что он в беде? Он смотрит за моей душой, какие это чувства во мне произведет. В 11 стихе сказано, неужели воздержишься? То есть проигнорируешь, ожесточишь свое сердце, отвернешься, скажешь, нет, прикасаясь к нему, я, скорее всего, осквернюсь, потому что он пьяница, он блудник, наркоман, он вообще негодяй, и ему он не достоин, чтобы ему слова какие-то Божьи говорить, а то он еще меня обматерит, я потом грустить буду ходить. Нет, он смотрит над душою твоею, ты вообще милосердием проникнешься к нему, ты вообще сострадание найдешь в своем сердце, или... Если не найдешь, будешь ли у Бога просить, чтобы Он твое сердце наполнил чувствами сострадания, а не уничижения, чувствами доброты, а не презрения, чувствами любви, а не отталкивания этой живой души, которая нуждается в божественном спасении. Если Он это обнаружит и увидит, Он обязательно возьмет эту душу, этот дух этого человека и будет употреблять для того, чтобы этого спасти. Слава Господу! Вот он увидел этих четверых. Он увидел, что они им мешают, но они горят этой целью спасать того, кого смерть схватила и уносит. Вот он увидел эту маленькую девочку там, которая в плену находилась, что она этого сириянина не ненавидит. Хотя, может быть, под руководством его войска сирийские уничтожали ее родителей, разоряли ее дом, но это не разорвало и не ожесточило ее сердце так глубоко, чтобы там невозможно было родиться милосердию к этому страдающему военачальнику, врагу, который взял ее в плен, и она, которому теперь служит. Там не родилось ожесточение, там осталось намного глубже милосердие и сострадание. Его взял Бог в удел и употребил для исцеления этого человека. Слава Господу! Слава Богу! Любимые мои, пусть Господь благословит наши сердца, потому что Он нас видит, как мы относимся к реализации Его плана спасения, как мы относимся к Его заповеди, и какие чувства мы переживаем, и что нами руководит, когда мы совершаем какие-то поступки в отношении тех, кто делает нам больно, в отношении тех, кто падает рядом с нами, игнорируем ли мы их, презрением ли мы наполняемся, или мы состраданием делаем все возможное, чтобы и они познали спасение всемогущего великого Бога. Я хочу вместе с вами молиться об этих страдающих, молиться о тех, кто павший, и они рядом с нами, еще вместе нести эту молитву. Я хочу тех, которые на этом месте и понимают, что они идут, спотыкаясь на бойню, но Бог их просто милостивой рукой своей с этой дороги убрал и поставил в доме молитвы, чтобы они услышали, что Бог их любит и не хочет их убиения, не хочет их уничтожения, а хочет их спасения, чтобы они своей бессмертной душой наполнили Божье Царство. Слава Господу! Я хочу об этом молиться. У кого есть желание вернуться к своему Господу, восстановить свои отношения с Ним, принеся Ему свое покаяние, обратиться к Нему, может быть, впервые и открыть для Него свое сердце, чтобы Он своей любовью вошел и согрел окончательно дух твой для того, чтобы ты стал способным служить Ему. Дайте о себе знать. Поднимите свою руку, мы вас сюда пригласим обязательно и помолимся вместе со всей церковью за вас. Есть среди нас такие? Выходите, пожалуйста, сюда, не стесняйтесь и не поддавайтесь этому ложному стыду.
Один раз, то ли не было, то ли просто я остался вот там возле выхода. Стоял, ждал Сашу, и когда стал народ Божий выходить, знаете, я на них смотрел, они все такие счастливые, все такие радостные, все мне руку что-то тянут. Я так смотрел на них и думаю, мне очень захотелось быть с этим народом. Но когда я приехал домой, знаете, дьявол мне четкое такое на тот момент понимание вложил, что я этого сделать никогда не смогу. Я просто плакал, проклиная свою жизнь, потому что там уже ничего не осталось. И просто стал с того момента просить Бога о смерти. Но Бог наш знает методы, как до человека достучаться. Через короткое время я все-таки пришел в реп-центр. И знаете, я стал видеть, как вы, как народ Божий, приносит одежду, приносит продукты. Все это для нас. Я понимал, кто мы такие, смотрел вокруг, как бы на тех, кто со мной. И понятно, я не понимал, зачем это делается. Сергей нам постоянно на собраниях свидетельствовал о вас, что вы это делаете для нас, ради Господа. Я этого всего не понимал. Думаю, ну, носят, что, бедные люди. Зачем меня кормить, зачем меня одевать? И произошел такой момент, когда я собрался уйти из центра. И знаете, впервые в жизни во мне такое что-то заговорило, что ну а как ты уйдешь сейчас, как ты будешь жить теперь? Для тебя люди, которых ты вообще не знаешь, они о тебе заботились, они тебя одевали, кормили. А если ты их встретишь в жизни, как ты им в глаза посмотришь? И знаете, вот это душевное, когда вот совесть впервые ко мне вот так вот заговорила, на тот момент остановил меня. И слава Господу, я вот перед вами стою. И понимаете, вот есть место Писания, оно часто используется перед пожертвованием, да? «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу». И знаете, здесь не написано, Иисус не подсчитывал, сколько будет итог, сколько вот в этих мешочках сумма какая окажется. Христос смотрел, я думаю, на совокупность действия духа человека, сердца и его руки, которая дает. А все это вместе – это вера. Христос говорит, приду ли я, найду веру на земле. Он везде искал веру. И про этого расслабленного. Он смотрел на веру этих людей. И мы давайте сейчас будем понимать, что мы участвуем не в пожертвовании денег. Мы участвуем, возможно, в судьбах людей. Они слышат эти свидетельства. Они знают о том, что о них молятся. Это, возможно, многих это укрепляет. И давайте мы сейчас будем служить Богу. То, что мы соберем, мы собираем на уголь. Сама сумма, получается, за 3 месяца она сгорит в огне. Но то, что отметит в этот момент, когда мы ложим Иисус, оно не сгорит, оно складывается на небесах, как написано в Писании. Давайте будем служить Богу.